«Игорь, а ты не хотел бы заняться делом? Пойти, например, на курсы учителей младших классов? Везде вон предлагают».
Рысюк улыбнулся.
«Кто знает, кто знает. Когда Слава будет дома, чтобы я мог ему позвонить?» «Вряд ли Слава тебе поможет», — сказала Лидка холодно. «Спекуляции на имени отца давно вызывают у него аллергию». «Хорошо», — Рысюк кротко кивнул. «Но, видишь ли, имя Андрея Зарудного не принадлежит исключительно Славке и не принадлежит тебе. Первым делом мы переиздадим его избранные сочинения. Кроме того, наполовину готова книга воспоминаний «Мой муж Андрей Зарудный. Расстрелянная несправедливость».
Лидка поперхнулась кофе.
«Что? Твоя свекровь написала рыбу, а так как стиль у нее поганый, эдакий сентиментальный канцелярит, то мы нашли литературного обработчика. Хочешь, дам почитать?»
«Это подло, Игорь», — сказала Лидка.
Рысюк поднялся, подошел к ней, оперся о стол, так что его глаза оказались рядом с Лидкиными. Рядом и чуть выше.
«Почему? Почему подло? Чем такая книга хуже все той же мемориальной доски? Присвоить фамилию Зарудная для поступления в универ, правильно? А попытаться реально что-то сделать по наработкам Андрея? Подло».
На виске у него билась жилка. Внешне Рысюк оставался спокойным. Но Лидка поняла вдруг, что это спокойствие обманчиво. «Я хотела заниматься наукой», — сказала Лидка сквозь зубы. «Я хотела стать его наследницей, понятно?»
«Почему же не стала?» — тихо спросил Рысюк.
«Потому что кризисная история не наука. Это видимость, профанация, это тупое собирание фактов, которых никто никогда не сможет осмыслить».
«Вот видишь», — Рысюк оттолкнулся от стола, отошел к низенькой в коричневых потеках плите. «На этом поприще у тебя фиг чего вышло.
Что не мешает тебе ревновать, когда на титул наследника претендует кто-то еще?»
«Это неправда», — сказала Лидка безнадежно.
Рысюк вздохнул.
«Ты хочешь сказать, что Андрей Игоревич всю жизнь занимался видимостью, профанацией, лженаукой?»
«Он занимался...» Лидка облизнула губы. «Он занимался до одни выкладки по удельной демографической нагрузке, коэффициенту проходимости, популяционному сдвигу.
Значит, он чего-то добился в кризисной истории, а ты нет. И это основание объявлять ее лженаукой?»
Лидке захотелось встать и уйти. «Но это означало бы полное катастрофическое поражение. Поражение без права на реабилитацию, а потому она стиснула зубы и осталась сидеть».
«А ты не пробовала посмотреть на ту же проблему с другого конца?» — тихо спросил Рысюк.
«Не как работают ворота и почему они так работают, а как сделать так, чтобы у входа не было давки?»
Лидка смотрела в стол. «Помнишь апокалипсис?» — спросил Рысюк. «Свою сестру. Помнишь?»
«Помолчи», — сказала Лидка шепотом.
«Каждый из нас разумный человек», — сказал Рысюк. «Но когда мы собираемся вместе, мы не люди. Мы единое существо, тупое и совершенно бессовестное. Толпа!»
Лидка с усилием проглотила комок в горле.
«И чем тут поможет твой генерал?»
«Посмотрим», — вздохнул Рысюк. «Может быть, и ничем».
«Лид, прости мою бестактность. Ты отказалась от детей сознательно? Или медицинские проблемы?»
Они встретились с ним взглядом.
И он пожал плечами, как бы извиняясь. «Вот такой, мол, я наглый урод».
«Сперва я не хотела», — сказала она, поражаясь собственной откровенности. «А потом захотела. Цикл еще был. В то время еще вовсю рожали. Еще можно было успеть».
Рысюк кивнул.
«Понимаю».
«Что ты понимаешь?» — взрывалась Лидка. «Что ты понимаешь? У него старший сын сегодня в школу пошел, а еще есть две дочки от разных мам. Он щедрый был, скотина, бык-производитель. Всех покрыл, до кого дотянулся, всех оплодотворил и совершенно бесплатно. И не бесконечный оказался мешок с семенем. Был, да весь вышел».
«Лида», — предостерегающе сказал Рысюк. И Лидка поняла, что опозорена окончательно. И разревелась, опрокинув на стол чашку, и коричневая лужица растеклась по нечистой столешнице. Тогда, по возвращении из экспедиции, они пережили настоящий медовый месяц. Она поверила, что любит Славку. И, наверное, она действительно его любила. «Мама!» — кричал Славка Клавдии Васильевне. «У нас будет ребенок!» И Лидкина свекровь расцветала на глазах, звала Лидку дочкой и подсовывала ей орехи с медом. Все кончилось. Но не сразу. Надежда умирает последней, хотя лучше бы она сразу сдохла, эта надежда, чем так мучиться. «Так почему вы живете вместе? Зачем?» «Я к нему привыкла», — сказала Лидка, глотая слезы. «Привязалась. И я не представляю, куда идти. Дома свои дела, там брат и племянницы. И Янка вспоминается не кстати, там совсем другое. И потом, я ведь в квартире Зарудного живу, Андрея Игоревича. Сижу за столом, где он сидел. Я же до сих пор люблю его, Игорь. Разве не видно?»
«Видно», — сказал Рысюк и положил ей руку на плечо. Письменный стол завален был бумажным хламом. Лидка села на краешек стула, облокотилась, положив подбородок на сплетенные пальцы. Вот разрозненные листы ее так и не состоявшейся диссертации. Собрать, сложить, свернуть трубочкой, аккуратно засунуть в корзину. Вот какие-то Славкины записи. Пусть разбирается сам, сгрести и положить в ящик, высвобождая кусочек оргстекла. А под ним ухо и часть щеки. Стопка журналов переложить на шкаф. Стеклянное окошко стало шире, проглянул смеющийся глаз. Сдвинуть в сторону старую вычислюху, убрать газеты, провести по столу ладонями, стирая пыль. Вот он, весь. Улыбается, как ни в чем не бывало. Щелкнула входная дверь. Лидка тяжело вздохнула, опустила подбородок на сплетенные пальцы. Поперек оргстекла тянулась царапина, и потому казалось, что у Зарудного старшего на скуле белый шрам. Славка легко в тапочках прошел мимо кабинета на кухню. Лидка слышала, как он гремит пустыми кастрюлями, потом дверь кабинета приоткрылась.
«Лид, ты работаешь?»
«Нет», — сказала она отрывисто. Славка вошел. Чувство вины висело на нем, как огромная дохлая медуза. То самое специфическое чувство вины, в котором человек сам себе не признается, которое унижает своего носителя. «Ты видишь ли, Лида, иногда... жены готовят обед, ну, хотя бы хлеб покупают».
«Знаю», — сказала она равнодушно.
Славка молчал, переводил взгляд с Лидки на окно, с окна на письменный стол, где молча улыбался из-под стекла его отец.
«Лида, что-то случилось?»
Она пожала плечами. «Как сказать? Случилось, наверное, давно».
Он помолчал, потирая ладони, сказал, чуть подчеркивая голосом собственную холодную обиду.
«А-а, ну извини».
И повернулся, чтобы уйти.
Лидка задумчиво спросила ему в спину. «А ты не хотел бы жениться на матери своего ребенка? Какого-нибудь одного, на выбор?»
Широкая Славкина спина напряглась, будто по ней наотмашь ударили палкой.
«Нет», — ответил он, не оборачиваясь, и добавил после паузы.
Мне хотелось верить, что ты меня любишь.
«Верь», — сказала она устало.
И Славка вышел, так и не взглянув на нее, плотно прикрыв за собой двери.
Лидка осталась наедине с Андреем Игоревичем, положила голову на оргстекло и прижалась щекой к прохладной поверхности —